Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 6 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский вновь заявил о катастрофическом дефиците антибаллистических ракет в Украине. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный остается сторонником НАТО, но считает, что Североатлантический союз должен реформироваться в соответствии с современными реалиями. Глава Всемирной футбольной ассоциации ФИФА Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров, но сохранил свой пост. Также сегодня.
А почему вы решили не вращать лототрон?
Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
Партия «Яблоко» получила второе место в бюллетене на сентябрьских выборах в Государственную Думу. Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в среду вечером с главами военных администраций, Министерства обороны, руководством СБУ, ГУР и Офиса президента вновь заявил о катастрофическом дефиците антибаллистических средств у Украины, дав понять, что, по его мнению, этот дефицит обусловлен не только тем, что запас таких средств у западных стран для собственных нужд сильно истощился. Напомню, что во время вчерашнего обстрела Киева и Киевской области, в результате которого погибли не менее 17 человек, украинским силам ПВО не удалось сбить ни одну из 28 выпущенных российских баллистических ракет. С начала 2026 года Украина получает примерно в три раза меньше антибаллистических ракет, предназначенных для защиты нашего государства. По официальной информации, которую мы получали от наших партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки, основная причина связана с войной или, как сегодня принято говорить, боевыми действиями на Ближнем Востоке. Хотя участие европейских партнеров в этой области было минимальным, в предыдущие годы они также поставляли Украине антибаллистические ракеты, в первую очередь для пополнения запасов комплексов ПЭТ и других систем противовоздушной обороны. Не исключено, что помимо событий на Ближнем Востоке существуют и другие причины, в том числе политические факторы, направленные на то, чтобы сделать Украину, более сговорчивой. На мой взгляд, полностью исключать такую возможность нельзя. Мы понимаем, что это серьезный вызов. Нам удалось пройти сложную зиму, однако сокращение поставок ощущалось с каждым месяцем, и сегодня мы находимся в условиях существенного дефицита средств ПВО.
В ситуации дефицита.
Это был Владимир Зеленский. По сведениям газеты Financial Times, президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме 28 июля ответил отказом на просьбу Зеленского предоставить Украине зимний пакет ракет для комплексов ПВО «Патриот», сославшись на нехватку запасов этих ракет у самих Соединенных Штатов. Издание ссылается на анонимные источники. Официального подтверждения этой информации нет. В интервью изданию Axios Зеленский подчеркнул, что если проблему с дефицитом ракет ПВО не решить до зимы, Россия может уничтожить украинские электростанции и спровоцировать глубокий гуманитарный кризис в Украине. Большой резонанс в Украине вызвало заявление бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, Валерия Залужного, о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и что Украине нужно сосредоточиться на развитии других альянсов в сфере безопасности. Вот короткая цитата из выступления Залужного на дискуссии высокопоставленных дипломатов по вопросам евроатлантической интеграции, состоявшейся в Киеве 3 августа.
Каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим. Невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть в вооруженных силах Украины, к организации, владеющей доктриной Второй мировой войны.
Как сообщает издание «Интерфакс Украина», вчера Залужного попросили объяснить эти слова. Залужный заверил, что является сторонником НАТО, но подчеркнул, что этот союз должен трансформироваться. «Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью расписал всю реформу и изменения больше чем в 35 законодательных актах по переводу Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нашел столько врагов, врагов, что вы даже представить не можете. Я за НАТО», — сказал Залужный. Впрочем, по его словам, если смотреть с политической точки зрения, к НАТО возникает много вопросов, как к блоку, который охранял старый мир. Научно-технический прогресс и продолжающаяся война вывели вооруженные силы Украины на совсем другой уровень. И теперь у НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совсем другие стандарты, чтобы выйти на совершенно новую доктрину. Вот тогда НАТО будет готово к вступлению Украины. Украина сражается с Россией, не будучи в НАТО. Пусть в НАТО скажут честно, готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины, резюмировал Валерий Залужный. Напомню, что это цитата по изданию «Интерфакс Украина». Россия и Украина тем временем за последние сутки продолжали обмены ударами беспилотниками, авиабомбардировки подверглись Сумы, ВСУ нанесли самый мощный удар за время войны по Ярославской области. Там загорелся нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос», который входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и реактивное топливо. Завод уже не раз подвергался атакам. По подсчетам издания «Астра», только в этом году он горел не менее 6 раз. В условиях дефицита топлива заводы переходят на производство бензина более низкого качества, использование которого может нанести серьезные повреждения двигателям современных автомобилей. При этом некоторые эксперты в России указывают, что средний возраст частных машин в стране составляет 16 лет, так что значительной части российского автомобильного парка угрозы якобы нет. На фоне постоянных ударов украинских беспилотников по объектам в глубине России очень заметным стало заявление в интервью ТАСС мэра Москвы Сергея Собянина, который выступил категорически против перевода российской экономики на военные рельсы. Вот как он пояснил свою позицию.
Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война. Современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно. Мы видим нарастание таких угроз. Последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. Ну и в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, 2/3 беспилотников летит в сторону Москвы.
Это был мэр Москвы Сергей Собянин. Его заявление, по-видимому, следует рассматривать в контексте предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу. Собянин второй в федеральном списке партии «Единая Россия» на этих выборах. Из-за продолжающейся войны в Украине, экономических трудностей в самой России, постоянных разговоров о возможности новой мобилизации, «Единая Россия» сейчас теряет популярность. Вчера в ходе жеребьевки в Центральной избирательной комиссии партия «Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене. Глава ЦИК Элла Памфилова сразу после этого приехала в Кремль, где рассказала о подготовке к выборам Владимиру Путину.
Первый номер достал «Единая Россия».
Да. Кто его?
Вот Карелин. Ну, не, да. Ну, его рука, правда, тогда не могла поместиться. Там девочка помогала ему.
Да, это он привык быть первым.
Вы знаете, но это первый раз в «Единой России», поскольку у нас два раза подряд и КПРФ вытаскивала в первый шарик. Да.
Это была глава ЦИК России Элла Памфилова. При этом второе место получила открыто выступающая за прекращение боевых действий в Украине партия «Яблоко». Регистрация федерального списка, который на прошлой неделе стала неожиданностью для многих. Напомню, что больше 10 видных деятелей этой партии осуждены или подвергаются уголовному преследованию. Многим кандидатам отказывали в регистрации по совершенно абсурдным причинам. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков вчера в Центральной избирательной комиссии не стал вращать лототрон и просто достал шар из него. Вот фрагмент трансляции из штаб-квартиры ЦИК России.
А почему вы решили не вращать лототрон?
Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают. А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко» — наш номер два.
Докладывавшая Путину в Кремле Элла Памфилова заявила, что нынешние выборы в России будут прозрачными, несмотря на продолжающуюся войну.
Я хочу сказать, Владимир Владимирович, конечно, вот основное отличие этой кампании от кампании 2021 года, аналогичной по выборам депутатов Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, и мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом, вот это отличие этой кампании, мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности.
Путин, в свою очередь, заявил, что те, кто обвиняют российские власти в нечестной игре, связанной с выборами, просто не хотят соблюдать российские законы и якобы целенаправленно делают все, чтобы их не допустили до участия в выборах. Эксперты по выборам и политологи сейчас ломают копья, споря, почему Кремль все-таки допустил «Яблоко» к выборам. Версий много, отсутствие у «Яблока» популярности, роль спойлера, отнимающего голоса у другой партии, новые люди, демонстрация мнимой демократичности выборов в России, даже ошибка кремлевских политологов, не просчитавших, что «Яблоко» может показать хороший результат из-за усталости россиян от войны. Подробный разбор на эту тему можно найти на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org. В публикации под заголовком «Партия номер 2». В любом случае, «Яблоку» предстоит выступать на выборах в очень агрессивной среде. К примеру, сразу после жеребьевки с обвинениями в непатриотичности на Николая Рыбакова набросился лидер партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович.
«Все партии консолидированы вокруг выборов в поддержку специальной военной операции. Все поддерживаем нашу армию. Вам дали возможность участвовать в выборах, а вы как себя ведете? Я читаю регулярно, что с иностранными СМИ, с иностранными инструментами в соцсетях, разве это дело? Ну как вы можете в спину бить армии и народу? Я предлагаю все-таки вам, ну, найдите возможность, станьте на патриотической позиции или не участвуйте в выборах.
Потому, настоящий патриотизм заключается в том, чтобы остановить гибель людей.
Все правильно, но после, после победы, а если вы не хотите победы,
чтобы их не убили,
значит вы помогаете вот врагу».
Это был диалог лидеров партии «Коммунисты России» и «Яблоко» Сергея Маленковича и Николая Рыбакова. Еще более агрессивно вел себя во время регистрации федеральных списков партий лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.
«С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие у вас там прекращения огня. Ни разу никто на Донбассе из вас не был. Не видел ни черта, знаете, вы там что-то рассказываете, басни всякие по поводу того, что прекращение огня. Вообще понимаете, чего вы, блин, несете?
Предложение отправиться на фронт и пересчет...
Да, а ты помолчи, я тебя не перебивал, понял? Ну-ка, заткните ему рот, выйдите отсюда вообще к чертовой матери.
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил Генеральную прокуратуру и Минюст дать правовую оценку деятельности партии «Яблоко», заявив, что, цитата, «представители «Яблока» много раз показывали себя скрытыми и прямыми предателями Родины, а сама партия...» Еще одна цитата: «последовательно сдавала и продавала нашу родину Западу, продолжает это и сейчас». В конце прошлой недели основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выступал свидетелем со стороны защиты на суде по делу бывшего лидера псковского отделения «Яблоко» Льва Шлосберга, обвиняемого по статьям о так называемых фейках про армию за репост публикации в телеграм-канале, сделанной в феврале 2022 года, а также по статье о дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым, в которых Шлосберг отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня в Украине. Явлинский назвал Шлосберга патриотом России. А вот фрагмент заседания суда. К Явлинскому обращается адвокат защиты.
Григорий Алексеевич, скажите, насколько политическая позиция Льва Марковича совпадает с позицией партии «Яблоко»?
Полностью совпадает.
О подсудимого Шлосберга вы будете задавать вопросы?
Спасибо, что приехали. Вопросов у меня
нет. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 6 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Украине возбуждены два новых громких коррупционных дела, оба по статье о незаконном обогащении. По данным следствия, бывший командующий логистикой воздушных сил ВСУ Андрей Украинец с 2020 по 2025 год приобрел имущество, стоимость которого как минимум на 20 миллионов гривен превышает его законные доходы. Речь идет о незаконном приобретении квартир, жилых домов, земельных участков и дорогих автомобилей, предположительно на средства, выделенные на строительство защитных укрытий для украинской авиации. Снятый несколько дней назад с поста посла Украины в США Ольги Стефанишиной вменяют один эпизод незаконного обогащения на 13 миллионов 900 тысяч гривен, это приблизительно 311 тысяч долларов, и два эпизода недостоверного декларирования доходов. По версии следствия, Стефанишина также вела переговоры о покупке дома под Киевом ориентировочной стоимостью в 550 тысяч долларов, но позже отказалась от этой сделки. На суде по избранию меры пресечения Стефанишина просила выпустить ее под залог не более чем в 200 тысяч гривен. Это около 4,5 тысячи долларов.
Уважаемый суд, возвращение в Украину связано со значительными финансовыми затратами, а также с необходимостью обустройства быта моей семьи. Кроме того, в связи с необходимостью участвовать в судебном процессе и обеспечивать реализацию своего права на защиту, я не имею возможности располагать дополнительными финансовыми средствами. Денежные средства, которые, по мнению стороны обвинения, могут находиться в моем распоряжении, в действительности отсутствуют. В связи с этим я не могу обеспечить внесение залога в размере, предложенном судом, за счет собственных средств. Даже в случае, если мне удастся найти возможности внести указанную сумму, это лишит меня возможности обеспечить достойные условия жизни для моей семьи.
Это была бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина. По итогам сегодняшнего заседания суд назначил Стефанишиной залог в размере 6 миллионов гривен. Стефанишина вину отрицает. Она также настаивает, что не была уволена, а сама подала заявление об уходе с поста посла по семейным обстоятельствам. Время свободы. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино на экстренном заседании правления ФИФА признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров под эгидой ФИФА. Тем не менее, Инфантино заручился поддержкой правления и сохранил свой пост. В июле, через несколько дней после окончания чемпионата мира по футболу в Северной Америке, который принес ФИФА гигантскую прибыль, Инфантино совершенно неожиданно выступил с планом дальнейшей коммерциализации футбола. Вот в чем, по его словам, этот план заключался.
FIFA for Enterprise or...
FIFA Forward Enterprise, FFE, представляет собой, по сути, предложение или оферту. Это часть демократического процесса и механизма консультации, а также, прежде всего, возможность, а не обязательство. Как уже отмечалось, FFE запускает процесс обсуждения, который будет структурирован и организован на коммерческой основе. Речь идет обо всех соревнованиях, находящихся под эгидой FIFA, а также о спонсорских контрактах, правах на трансляции, лицензировании и новых проектах, реализуемых в интересах 211 ассоциаций членов FIFA. При этом одной из ключевых задач является раскрытие ранее неиспользованного коммерческого потенциала мирового футбола. Укрепление коммерческой составляющей игры представляет собой естественный следующий этап ее развития. Именно поэтому мы считаем, что предложение FIFA Forward Enterprise позволит в полной мере раскрыть потенциал этого вида спорта во всех уголках мира. Это был президент ФИФА Джанни Инфантино. Такое предложение вызвало целую бурю возмущения, прежде всего со стороны Европейской Федерации Футбола. УЕФА угрожала бойкотировать турниры ФИФА. Масло в огонь подлила информация о том, что одним из бенефициаров плана приватизации турниров мог стать брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Инфантино известен близкой дружбой с Трампом. Как выяснилось, Инфантино практически ни с кем не советовался, предлагая этот план. Старший советник ФИФА Карлос Кардейро в знак протеста покинул свой пост. В результате Инфантино отказался от плана приватизации, а по итогам заседания правления ФИФА в Рабате было принято заявление, в котором были принесены извинения за допущенные ошибки. Тем не менее, в заявлении подчеркивается, что ФИФА больше не потерпит нападок на ее принципы добросовестности, надлежащего управления и соблюдения установленных процедур и будет принимать все необходимые меры для защиты своего имени и репутации. Вся эта история серьезно сказалась на репутации самого Джанни Инфантино, который собирается вновь баллотироваться в президенты ФИФА. Об отсутствии доверия к нему вчера высказался Марк Карни, премьер-министр Канады, страны, которая была одной из хозяек чемпионата мира этого года.
Сама мысль о том, что надлежащее управление может допускать сокрытие от ближайших советников, главного исполнительного директора и членов совета директоров существенных вопросов, которые вы рассматриваете, не говоря уже о вынесении их на обсуждение, является глубоко ошибочной. Такой подход подрывает доверие к руководителю. Для принятия подобных решений существуют установленные процедуры и механизмы контроля. Но я, конечно, больше не испытываю доверия господину Инфантино.
Это был премьер-министр Канады Марк Карни. Несмотря на огромный коммерческий успех нынешнего чемпионата мира, многим не понравилось, что в каждом матче были паузы для питья воды, формально из-за жары, которые использовались для коммерческой рекламы, перерыв в финальной игре. Из-за устроенного музыкального шоу продолжался почти полчаса вместо обычных 15 минут. В общем, это был не совсем тот футбол, который уже больше 100 лет знают и любят во всем мире. Время свободы, четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Компания OpenAI начала развертывать для пользователей в США новую функцию с простым названием «Здоровье». Работает она так. Вы сами добровольно подключаете к чат-боту свою медицинскую карту и данные из приложения на телефоне. Сон, шаги, пульс. После этого бот отвечает на вопросы, уже зная вашу историю. Какие лекарства вы принимаете или какими были анализы полгода назад, когда вы последний раз были у врача. О том, как это все работает, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
По данным самой компании, сотни миллионов людей каждую неделю задают чат-GPT вопросы о здоровье. Люди уже это делают. Просто раньше бот отвечал в среднем по больнице, ничего не зная именно о вас. Теперь про пользу и риск. Комбинация этих параметров и баланс между ними здесь очень важны. Польза вполне реальная. Врач у вас есть на 15 минут. А вопросы могут возникнуть и среди ночи. Бот может объяснить непонятную строчку в анализе, сравнить новый результат с прошлогодним, помочь подготовиться к приему и сформулировать вопросы к врачу. Он не лечит, он переводит с медицинского языка на человеческий и обратно. И в этом действительно есть смысл. А риск в том, что вы отдаете самое личное, что у вас есть, коммерческой компании. И вот тонкость, которую легко пропустить. Когда вы добровольно переносите свои медицинские данные в такой сервис, на них уже может и не распространяться защита закона. Дальше вас защищают главным образом условия использования и обещания самой компании. Надо признать, обещания серьезные. OpenAI заявляет, что эти данные не используют для обучения моделей и для рекламы. Разрешение на подключение спрашивают отдельно, а после отключения данные удаляют в течение 30 дней. Но изменить политику компании значительно проще, чем изменить закон. Есть и другой риск – обычная ошибка. Функцию начали развертывать буквально на следующий день после того, как в суд Сан-Франциско поступил иск от пастора из Флориды. Он утверждает, что чат-GPT отговорил его вызывать скорую помощь, хотя позже выяснилось, что у него была закупорка сосудов в легких. По его словам, он едва не умер. Иск пока только предстоит рассмотреть, и никаких выводов суд еще не делал. Но сам момент для запуска оказался весьма символичным. Важно понимать, OpenAI здесь не одиноко. Google запустил новое приложение Google Health, которое постепенно заменяет Fitbit и предлагает персонального помощника по здоровью. Microsoft весной представила сервис, который позволяет подключать медицинские записи более чем из 50 тысяч американских медицинских организаций. Amazon тоже активно развивает похожие сервисы. И только Apple, по сообщениям СМИ, наоборот, пока притормозила собственный проект. А что в Европе? Пока ничего. Подобные функции доступны только в США. Причина простая. Европейские правила защиты медицинских данных значительно строже. Но Европа идет своим путем. С прошлого года действует регламент о европейском пространстве данных здравоохранения. К марту 2029 года электронные рецепты и медицинские выписки должны стать доступными для безопасного обмена между всеми 27 странами Евросоюза. То есть медицинские данные все равно будут проще перемещаться между системами. Вопрос лишь в том, смогут ли когда-нибудь получить к ним доступ коммерческие сервисы искусственного интеллекта и на каких условиях. И вот мой прогноз. История здесь вовсе не о новой функции ChatGPT. Она о том, что впервые после семейного врача появляется еще один постоянный советчик, который знает историю вашего здоровья почти так же хорошо. И вопрос ближайших лет будет уже не в том, пользоваться ли такими помощниками, а в том, как научиться доверять им ровно настолько, насколько они этого заслуживают.
Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Ровно 35 лет назад появилась и сразу очень широко распространилась аббревиатура 3W, значение которой сейчас знает, мне кажется, даже ребенок. Всемирная компьютерная паутина. Впрочем, это не только и даже не столько аббревиатура 3W, это изобретение, позволяющее пользоваться интернетом даже тому, кто ничего не смыслит в компьютерах. Слово научному обозревателю «Радио Свобода» Александру Костинскому. Отмечу, что это архивная запись «Радио Свобода» 2006 года.
Сейчас слова «всемирная паутина» воспринимаются как синоним слов «интернет» или «сеть» с большой буквы. В действительности сервис World Wide Web или «всемирная паутина» появился в августе 1991 года, через два десятилетия после рождения интернета. В начале 90-х интернет вышел за рамки научной университетской среды и стал превращаться в компьютерную сеть общего доступа. Первые провайдеры начали предоставлять доступ к интернету всем желающим по модему. Растущие массивы информации, доступные через интернет, потребовали новых средств упорядочения и поиска. Появляется несколько подобных систем – Архи, Вейс, Гофер, Вероника. Еще в 1997 году про них писалось в каждой книге об интернете. Их полностью вытеснил сегодняшний юбилей. World Wide Web. В основу www положен принцип гипертекста, то есть встраивание в текст документа ссылок на другие документы. Сама эта идея существовала давно. Уже на страницах Библии есть ссылки на другие фрагменты книги. Нельзя представить большую статью в справочнике или энциклопедии без ссылки на другие статьи. Но в интернете только в 1991 году идея гиперссылки нашла удачную реализацию. Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейском центре ядерных исследований, придумал несложный язык описания гипертекстовой разметки HTML и протокол HTTP, по которому должны взаимодействовать сервер, на котором размещена информация, и браузер, программа-бродилка по www или просто вебу. Поначалу веб-страницы содержали только текстовую информацию, а для их просмотра использовались текстовые браузеры. Все это мало походило на современные красочные веб-сайты. Но в 1993 году появляется первый графический браузер «Мозаика», который полностью преображает внешний вид интернета и буквально за год меняет к нему отношение. Вскоре идеи «Мозаики» разовьет команда Netscape Navigator, а еще позднее Internet Explorer. С 1994 года в интернете одна за другой появляются бесплатные службы. Поиск, почта, новости, развлечения. Ежегодно количество веб-серверов увеличивается в 3-5 раз, и уже весной 1995 года веб-страницы становятся основной информацией, передаваемой по интернету. Если до 1993 года интернет считался системой для общения специалистов, то после он воспринимается как инструмент для всех и каждого. К этому можно только добавить, что сервису всемирной паутины еще и повезло. В начале 90-х, во времена надежд, любители ограничивать информацию не поняли, какую угрозу для них таит свободный и простой, даже для неподготовленного человека, доступ к веб-страницам. Теперь у каждого буквально под рукой есть мощнейший инструмент свободы выбора, что читать, слушать, смотреть.
Рассказывал научный обозреватель «Свободы» Александр Костинский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
В твоем мобильном и в твоих наушниках.
В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.